моя бабка затеяла баню. «Вот мы сейчас из тебя всю твою дурь и хворь веничком выгоним», — приговаривала она, мягко охаживая меня березовыми прутьями. Расчесывая волосы в крохотном полутемном предбаннике, я взглянула на себя в зеркальце, висевшее на стене. Оно все было потное от пара, и мне пришлось протереть его тряпицей. «Надо же, какое холоднющее, как лед!» — подумала я и отвела от стекла руку. Но то, что я увидела в зеркале, заставило меня саму превратиться в ледяное изваяние. Из зеркала в упор на меня смотрела старая женщина с седыми распущенными волосами. Ее рот ощерялся в беззвучной улыбке, а зеленые глаза с длинными узкими зрачками излучали ненависть и угрозу. Внезапно язычки пламени охватили все зеркало, и старухино лицо, строящее мне страшные немые гримасы, стало плавиться и таять, меняя форму, как воск. Изображение, уменьшаясь, поплыло вглубь. И вот передо мной уже женская фигура в белой рубахе. Она вся извиваясь и прогибая спину дугой, мечется в кровати и... О, Господи! Это уже не старуха, а Любаня с перекошенным лицом, высунутым языком и закатившимися глазами. «Да ты что, глаз от себя оторвать не можешь?» Услышала я голос бабки и почувствовала, как она меня толкнула в плечо. «А ну-ка, пойдем отсюда, а то голова-то потом еще болеть будет». Мы сидели за столом, пили чай с вишневым вареньем. Я поперхнулась косточкой от того, что в дверь громко забарабанили. «Заходи!» — окликнула бабка. На пороге появились две девочки-дачницы. Бледные, с испуганными глазами, перебивая друг друга и всхлипывая, они заговорили, почти крича. «Любаня ночью умерла от столбняка, нас туда к ней не пустили, одни взрослые в их дом заходят, и Колька с утра куда-то пропал, его уже по всей деревне ищут!» «Да тихо, не галдите вы!» — строгим голосом прикрикнула на них моя бабка. «Посидите-ка лучше все вместе здесь, а я к ним пойду схожу». «О, Господи, горе-то какое!» Уже с порога еле слышно прошептала она. Глотая слезы и чай с вареньем, мы молча ждали бабку. «Да, нельзя вам на такое смотреть», — вернувшись, сказала моя бабушка. «А вам-то прививку делали?» «Я пошла в сельсовет, в город позвонить надо. А вы пойдите к Аляню поищите. Знать, от испуга он захоронился где-нибудь». До этого дня я считала, что умереть могут только взрослые, а дети умирают лишь в кино и в книгах. Поэтому смерть Любани не только испугала и поразила меня больше всех предыдущих кошмаров, она заставила еще взбунтоваться что-то внутри меня. «Вы сходите к завалинке, а я пойду на другой конец деревни», — сказала я девочкам, и мы разбрелись в разные стороны. На том конце поселка, куда я пошла, дома были более старыми и стояли подальше друг от друга. Они выходили в огромное поле, на другом конце которого виднелась соседняя деревенька. Новая шоссейка пересекала наш поселок поперек. Но здесь тоже когда-то был большак, и по старой дороге, превратившейся в тропинку, еще можно было ходить к соседям. Мы знали, что Натан живет в самом большом крайнем доме. Ни я, ни остальные ребята у него ни разу не бывали. Да и сам он, ссылаясь на здоровье своей бабули и злую хозяйку, у которой они гостили, никогда нас к себе не приглашал. Их дом был очень большим и старым. Его правая сторона, выходившая в поле, служила как бы началом высокого забора, окружавшего весь дом и двор за ним. Перед фасадом был разбит небольшой палисадник, увитый плющом, что для нашей деревни было большой редкостью. Такой же редкостью были и тяжелые гардины на окнах, выходивших на улицу. Я остановилась на крыльце перед двойной дверью, размышляя, почему мои ноги сами собой принесли меня сюда. Неожиданно дверь распахнулась, и передо мной появилась полная пожилая дама с черными, как смоль, волосами. Ее лицо украшала редкая бородка и небольшие усики. Это была копия лица Натана, но копия, изуродованная какой-то больной фантазией природы.
«Что вам надо, голубушка?» — спросила она равнодушным низким басом.
Вдруг ее желтые глаза вспыхнули и засветились нескрываемым любопытством.
«О-о-о!» — прогудела дама. «А ну-ка, покажите ваши ручки!»
Я хотела попятиться от нее, но вдруг поняла, что не могу даже пошевелиться. Ее взгляд буквально приковал меня к крыльцу. Она же внимательно и спокойно изучала мои ладони.
«Так, вот ты какая!» — почти прошептала усатая тетя и выпустила мою руку из своих огромных и холодных ручищ. «Так зачем же вы сюда пожаловали?» — снова спросила она.
«Мне нужен Натан», — овладевая собой, сказала я.
«Натан приболел сегодня и будет лежать весь день в постели. Сон — лучшее лекарство для детей», — ехидно изрекла она.
«Передайте ему, что Любаня умерла сегодня ночью», — сказала я, плача.
Дама холодно посмотрела на меня. «Я же сказала, он болен, и лучше его не беспокоить», — прогудела она и захлопнула передо мной дверь.
Всхлипывая, я медленно спустилась с крыльца. На какое-то мгновение мне вдруг показалось, что в доме тоже кто-то плачет. Я подошла к завалинке. На бревнах в одиночестве сидела старая Настасья. «Беда-то какая!» — прошептала она, отодвигаясь и уступая мне местечко поудобнее. «Да ты вот сюда присаживайся, посиди маленько. Тут твоя ребятня крутилась. Коляню спрашивали, может, скоро опять вернуться.
Бабушка, а ты сегодня в Любин дом ходила?» — спросила я.
«Да, милая, там уже вся деревня побывала», — ответила она.
«А почему нас к ней не пускают?»
«Да нельзя вам, малым, на такую смерть смотреть. Уж больно столбняк убивает страшно», — перекрестилась Анастасия.
Картина из вспотевшего зеркала вновь пронеслась в моей голове. Я видела, я знаю, как она умерла. Ей всю спину назад выгнуло, язык стал таким, что во рту не умещался, глаза выкатились и все лицо скособочилось. «Да?» — зарыдала я.
«Ой, да ты все-таки туда проскользнула. Не надо было бы», — запричитала старушонка.
«Ты не ходила я туда. Я все это... Я во сне видела», — выпалила я.
«Да, страшные тебе снятся сны, однако, голубенька», — протянула Настасья. «А может, тебе еще что-нибудь привиделось?» — насторожилась она.
«Да, видела. Видела, как кладбищенский сторож и ненормальная старуха ночью в старой церкви венчались».
«Господи, спаси и сохрани, а про них-то ты где могла слышать?» — аж подскочила на бревнах старуха. «Ведь они и вправду полюбовниками были. Он из-за нее еще молодым жену-красавицу бросил, сторожем при кладбище устроился и в сторожку при погосте перебрался. Да только она всю жизнь его промаяла, а замуж за него так и не пошла. А когда его повешенным нашли, женщина эта и вовсе из ума вышла. На люди совсем перестала показываться, а по ночам, поговаривали, шастала иногда по болоту. Может, травы какие собирала, от людских глаз подали, а может, что еще. Ведь род-то ее из этих прикарпатских знахарей шел. И что-то здесь все-таки не так, моя девонька», — вздохнула Настасья. «Не первый раз за мой век в нашем местечке от столбняка умирают. Да вот только смерть все время на полнолуние приходит». «На-ка вот возьми», — протянула она мне небольшой деревянный крестик на веревочке. «Он из омеллы. Для кого старая деревяшка, а кого, может, и от греха спасет. Такие крестики еще тот самый священник из монастыря вместе с колоколом привез. И многие мадьяры, которые в нашу веру перешли, их носить стали». Я взяла крестик и пошла домой. Но мои ноги, не подчиняясь моему рассудку, несли меня к дому Натана.
Еще издали на старом большаке я увидела неуклюжую фигуру усатой дамы и Натана. Они шли через поле в соседнюю деревню. Я хотела незаметно последовать за ними, но мои ноги упрямо остановились на знакомом крыльце. Я оглянулась по сторонам, на улице не было ни души. Окна в доме были закрыты и плотно зашторены. За большой дверью царила тишина. Она беззвучно отворилась от моего легкого прикосновения. Я шагнула внутрь и попала в длинные узкие сквозные сени, в конце которых была другая дверь. Сени освещались скудным дневным светом, проникавшим из маленького оконца, вырубленного высоко в правой стене. Слева, в начале и в конце сеней, были еще две двери, ведущие в дом. Я потянула на себя ручку первой из них, и эта дверь оказалась тоже не запертой. «Есть кто дома?» — на всякий случай спросила я и перешагнула порог. Мне никто не ответил, и мой голос растворился в прохладной тишине большой комнаты, наполненной запахом плюща. Дверь на пружине, чуть скрипнув, сама затворилась за мной. Постепенно мои глаза привыкли к полумраку, и я осмотрелась. Комната отличалась от деревенских своими размерами и обстановкой. Шкаф и какое-то подобие буфета доставали почти до потолка, а за большим круглым столом, стоящим посередине комнаты, могла бы расположиться вся наша ватага. Я подошла к столу и с интересом стала рассматривать странные предметы на нем. На черной бархатной подушечке лежал, чуть мерцая, стеклянный шар размером с яблоко. Рядом стояли небольшое круглое зеркало на подставке и массивный подсвечник с семью свечами. А на самом краю стола, прямо передо мной, лежала большая толстая книга в кованом переплете. Я протянула руку, чтобы раскрыть книгу. Но в тот момент, когда мои пальцы коснулись ее холодного переплета, внутри стеклянного шара вдруг вспыхнула маленькая золотистая точка. Постепенно она стала увеличиваться, наполняя шар серебристым светом. И вот это уже не шар, а маленькая луна, каждый лучик которой был направлен прямо на меня. Я почувствовала, как таинственное свечение растворяет меня, проникая через мои глаза в мой мозг и сердце. В ушах у меня что-то щелкнуло и очень тонко и противно зазвенело. Неожиданно какая-то неведомая сила оторвала меня от пола и понесла прямо в светящийся шар. Сначала я ощутила резкий запах краски. Затем чей-то властный и спокойный голос тихо предупредил меня: «Только не разжимай рук и не поддавайся страху». Наконец я снова почувствовала свое тело, открыла глаза, и я сидела на краю церковного окна со стороны улицы. Мои руки крепко сжимали холодные металлические прутья, а там, внизу, за решеткой, недалеко от окна, на котором я сидела, стоял продолговатый стол со множеством горящих свечей. На одном его краю блестел золотом большой таз, на другом — фигурка головы человека из такого же металла. По залу, как тени, передвигались какие-то люди в длинных темных балахонах с опущенными на глаза капюшонами. Две фигуры, согнувшись, что-то делали в самом центре зала. «У нас все готово», — прозвучал мужской голос. Они разогнулись и пошли к столу. Там, где они только что копались, в полу чернела дыра, а рядом лежали несколько сдвинутых плит. Я пригляделась повнимательнее и вдруг поняла, что церквушка, ее пол, стены и возвышение для алтаря выглядят иначе. Каменные плиты на полу были совсем новыми, стены свежевыбеленными, а ворот перед возвышением не было. Я провела рукой по кладке стены и не нащупала ни одной щербинки. «У нас тоже все готово», — прозвучал уже женский голос. Еще две фигуры подошли с большими ведрами к столу и наполнили водой блестящий таз.
«Она уже здесь. Приготовьтесь», — прозвучал низкий хриповатый бас.
Люди в капюшонах замерли у стола, а самый высокий из них, стоящий около таза, повернулся к церковным дверям. В эту минуту из темноты появилась женщина в белой до пола рубахе с распущенными волосами. В руках у нее был сверток. Она подошла к столу, упала на колени и передала свою ношу гиганту. Неожиданно детский плач разнесся по залу. Гигант вынул из тряпиц крошечного мальчика, развернулся к столу и опустил его в таз.
«Сегодня твой 29-й день. Хозяйка ночи крепко спит, и миром правит только ты и тьма. Прими же нашу жертву», — прогудел он, протягивая руки к золотой фигурке на том конце стола. Все остальные упали на колени и что-то зашептали в разнобой. Через несколько минут вода в тазу перестала плескаться. Высокий человек вынул тело мальчика из таза и отдал его женщине в рубахе. Она встала с колен и пошла к темнеющей яме. Все остальные последовали за ней. Когда они снова вернулись к столу, ямы уже не было, и весь пол аккуратно покрывали каменные плиты. Женщина с распущенными волосами вновь опустилась у стола на колени. «Окропите ее», — скомандовал высокий. В его руке сверкнул длинный тонкий жезл. Он подошел к женщине и направил его прямо ей в грудь. Одна из фигур отделилась от стола и, зачерпнув пригоршней воду из таза, брызнула женщине в лицо. «Теперь ты тоже навеки с нами», — произнес бас из-под капюшона. В этот момент что-то темное метнулось на золотого башка, и он с грохотом упал на пол, а на столе вместо него, выгнув спину дугой, появилась черная кошка. Ее большие глаза светились, как две маленькие луны. «Проклятие!» — прошипел Верзила и замахнулся на кошку жезлом. Но там молния пронеслась над купелью и женщиной и исчезла в темноте. «Ну что ж, ты выследила нас, хозяйка ночи, но разбить наши чары не так-то будет просто», — медленно отчеканивая каждое слово, шептал гигант. «Много лет поплачет этот народец, пока ты распутаешь мой клубок». Он, тряхнув головой, откинул капюшон и посмотрел прямо на меня. Я ахнула, оттолкнулась от решетки и очутилась снова в комнате. Рядом со мной стоял Коля и тряс меня за плечо.
«Ты что, как заколдованная стоишь и не отвечаешь? Совсем, что ли, обалдела в этом чертовом доме? Пойдем во двор. Я тебе кое-что сейчас покажу».